«Спасибо»,
— шепотом поблагодарила Рен. «Дура, я не ради тебя это делаю», — нарочито грубо оборвал ее селедка, чтобы у этой девчонки не возникли иллюзии по поводу его мягкотелости. «А потому что от тебя смердит, понятно? Я не собираюсь дышать твоей вонью до самого Гримсби». Рен вышла в коридор. 4 дня она не видела ничего, кроме тесного туалета, и теперь даже узкие коридоры Автолика казались просторными. Шкафчик Риморы украшали вырезки из журналов, добытых в ходе воровских вылазок, фотографии модных причесок и одежды. Рен увидела также снимки стоящих в обнимку Риморы и Гаргла. Оба смеялись. В шкафчике лежали пакетик с косметикой, плюшевый мишка и книжка, толкователь снов. Рен переоделась, подошла к зеркалу над раковиной, которое на самом деле было не зеркало, а отполированный лист металла, привинченный к переборке, и посмотрела на свое отражение. Она показалась себе повзрослевшей и похудевшей, особенно в мешковатой, неброского цвета одежде Риморы. Рен — пропащая девчонка. А когда сунула свою грязную одежду в мешок, используемый экипажем пиявки для упаковки награбленного, и крепко завязала, то кроме старых ботинок на ней не осталось ничего, что напоминало бы об Анкоридже. Рен сидела в трюме и прислушивалась к возне селедки на мостике. В желудке урчала от голода, но пропащий мальчишка не предлагал ей никакой еды, а сама она попросить боялась. Ей было неловко осознавать, что ее держит в плену ребенок гораздо младше, чем она, и в то же время страшно. А вдруг ненависть толкнет селедку на какой-нибудь безрассудный поступок, включая применение оружия. И этот страх удерживал ее от любых шагов, которые могли бы еще больше разозлить его. Лучше оставаться незаметной. Она попила гадкой на вкус воды из-под крана и стала думать о побеге. В голове у нее рождались планы, один дерзновение другого, но спустя несколько минут каждый лопался, как мыльный пузырь. Даже если ей удастся справиться со своим малолетним похитителем, у нее ни за что не получится управлять пиявкой и вернуться на ней в Винляндию. Положение было безвыходным, и виновата в этом только она одна. Теперь-то ей стало понятно, как глупо и безрассудно она вела себя, и оттого мучительно стыдно, поскольку всегда считала себя очень умной девочкой. И разве не говорила мисс Фрейя, что у Рен самая светлая голова среди всей молодежи Винляндии?
«Так вот, Рен», — сказала она наставительным тоном, обхватив себя для пущего спокойствия руками. «Если хочешь выжить и найти способ вернуться к маме и папе, то пора начинать работать своей светлой головой».
Автолик удалился уже на 100 миль от берега, когда селедка принял странный радиосигнал. Поначалу он решил, что это сообщение с другой пиявки, хотя, насколько ему известно, в этой части океана не обреталась ни одна из них. Но самым странным было то, что сигнал передавался на частоте, используемой пиявками для связи между собой, и одновременно на волне, отведенной для получения изображений с дистанционно управляемых крабкамов. Селедка щелкнул несколькими выключателями, и над его рабочим местом засветились мониторы кругового обзора. Рен в это время сидела на полу трюма, обняв прижатые к груди колени. Услышав голоса, она подкралась к двери рулевой рубки и заглянула внутрь. Селедка сидел, глядя на экраны, как завороженный. Все 6 мониторов показывали одну и ту же картинку. Плавучий город, вид сверху, посреди спокойного океана. Трудно было судить о его размерах на нечетком, с помехами изображений, но все равно выглядел он привлекательно. Белые, украшенные богатым орнаментом купола и сферические крыши зданий, а также множество длинных узких вымпелов, развивающихся на ветру.
«Что это?» — спросила Рен.
Селедка быстро обернулся, словно не ожидал ее появления здесь, но больше ничем не выразил удивления. Потом снова уставился на экраны. «Не знаю», — ответил он. «Никогда раньше не видел. Повторяют одно и то же. Смотри». Картинка изменилась. Мужчина и женщина, очевидно, супружеская пара, с добрыми улыбками на лицах, сидели рядом на диване. Казалось, их взгляды направлены прямо в глаза селедки и Рен, и хотя они были совсем чужие, одеты в мантии и тюрбаны богатых горожан, что-то в их внешности и манере поведения напомнило девочке о собственных родителях и о том, как им, наверное, не хватает ее сейчас.
«Приветствуем вас, дети морских глубин», — мягко начал мужчина. «Мы говорим с вами от имени организации Вордет, Всемирного объединения родителей, чьи дети похищены с плавучих городов. В течение полувека маленькие мальчики, а в последнее время и девочки, бесследно исчезают с городов, курсирующих по Атлантическому океану и ледяной пустоши. И только недавно, благодаря известному естествоиспытателю Нимроду Пенниройлу, мы узнали об угрозе, исходящей от пиратов-паразитов, которые прячутся на своей подводной базе, проникают на города и грабят их, насильно увозят детей в свое логово, чтобы растить из них новых воров и грабителей».
«Опять этот Пенниройл!» — сердито сказала Рен.
«Тш!» — шикнул на нее селедка.
«Дай послушать!»
Теперь говорила женщина. Она придвинулась ближе к зрителям, по-прежнему улыбаясь, но по щекам у нее текли слезы.
«Добрые граждане плавучего курорта Брайтона предоставили нам возможность посетить Северные воды, где вы теперь обитаете не по своей воле. Настройте свои радиоприемники на волну 680 килоциклов, и вы услышите сигнал радиомаяка Брайтона. Мы понимаем, что вы, скорее всего, совсем не помните ваших мам и пап, которых лишили их деток, когда те были совсем крошками, и тем самым обрекли на безутешное горе. Но если вы приедете сюда, в Брайтон, на своих подводных аппаратах, то мы уверены, узнаете своих родителей, а они узнают вас. Мы не желаем вам никакого вреда, не хотим разлучать с новыми друзьями или отрывать от нынешней, полной приключений жизни под волнами океана. Мы только мечтаем повидать наших любимых, разлученных с нами мальчиков».
В этом месте голос женщины задрожал и сорвался. Она закрыла лицо платком, а муж обнял ее за плечи, чтобы успокоить, и продолжал вместо нее.
«В рядах Вордет насчитывается много членов».
Картинка на экране снова изменилась, показывая многочисленную группу людей, собравшихся на смотровой площадке города.
«Каждый из нас лишился ребенка, и все мы мечтаем снова увидеть наших мальчиков и, конечно, девочек, узнать хоть что-то об их судьбе. Умоляем вас, дети морских глубин, если вы слышите это послание, придите к нам».
На протяжении некоторой паузы слышалась нежная грустная мелодия, и все члены Вордет улыбались в камеру и махали руками, а морской ветерок поигрывал полами их пальто и мантий, дергал за шляпы. Затем на экране возникли печатные буквы. «Вордет. Летняя экспедиция при содействии мэра и муниципалитета Брайтона». Музыка стихла. Потом изображение на секунду исчезло, и программа возобновилась с самого начала.
«Приветствуем вас, дети морских глубин».
«Видела?»
— радостно воскликнул селедка, поворачиваясь к Рен. Он и думать забыл, что разговаривает с пленницей. Так хотелось разделить с кем-нибудь свой восторг по поводу необыкновенного послания. Глаза сияли, лицо светилось детским счастьем, и Рен впервые увидела, какой он на самом деле маленький мальчик. Совсем ребенок, который соскучился по домашнему теплу, нуждался в любви и заботе.
«Слушай, а чего делать-то?» — взволнованно спросил он Рен. «Я уже настроился на волну Брайтонского маяка. Они совсем близко, 50-60 миль к юго-западу от нас. Никогда не слышал, чтобы города забирались так близко к мертвому континенту».
Рен прямо-таки ощутила, как в крошечной рубке становится тесно от растущего желания селедки преодолеть каких-то 50 миль и очутиться на палубе города, переполненного добрыми мамами и папами. Необходимо помочь ему убедиться в правильности решения изменить курс и побывать на Брайтоне. Рен не сомневалась, что там ей будет оказан гораздо более теплый прием, чем в Гримсби. Да и селедки, наверное, тоже, а значит, муки совести ей не грозят. Рен вошла в рубку и села рядом с селедкой на стул на колесиках.
«Может быть, Брайтон специально заплыл сюда в поисках пропащих мальчишек?» — сказала она. «Мне кажется, они уже много дней плывут на север зигзагами и все время передают свое послание. Гаргл говорил мне, что в последнее время стали пропадать пиявки. Он думал, с ними случилась беда, но что, если они услышали это послание и решили отыскать своих родителей?»
«Почему же тогда они не сообщили в Гримсби?» — спросил Зелетка.
«Может, им так хорошо, что не хотят сообщать? Или боятся, что Гаргл накажет их за самовольную поездку в Брайтон?»
Селедка задумчиво смотрел на экраны.
«Все эти люди богачи», —
А в пропащие мальчишки попадают дети, в чьих семьях только обрадуются, что лишним ртом меньше. Да еще сироты или хулиганы с нижних палуб, которые никому не нужны».
«Так тебе Гаргл и дядюшка говорили», — возразила Рен. «А если это неправда? Они же не выбирают специально. Могли нечаянно прихватить ребенка и из богатой семьи. И вообще, кто-нибудь да беспокоится о каждом пропавшем мальчике, даже о сироте. Даже родители хулиганов захотят разыскать сына, если его похитят».
По лицу селедки скатились две большие слезы, похожие на голубоватые жемчужины в свете мониторов. «Я пошлю в Гримсби почтовую рыбу и попрошу у дядюшки разрешения», — сказал селедка.
«Но селедка», — вырвалась у Рен. «А вдруг он не разрешит?»
«Дядюшка знает лучше», — заученно, но неуверенно произнес селедка.
«И вообще, к тому времени, как придет ответ, Брайтон может уплыть. Скоро осень, начнутся штормы, сильное волнение. Мисс Фрейя всегда говорила на уроках, что плавучие города осенью укрываются от штормов в защищенных от ветра водах. Так что это может быть твой последний шанс».
«Но одно из правил, которым нас обучают в Грабеляриуме, гласит: не высовывайся, не давай сухопутникам возможности пронюхать о пропащих мальчишках. Это и Гаргл всегда повторял».
«Как видишь, сухопутники давно все про вас знают», — напомнила Рен.
Селедка растерянно покачал головой и вытер слезы внутренней стороной запястья. Привитые в Грабеляриуме рефлексы противились растущей надежде, что среди улыбающихся лиц на экране монитора могут оказаться его мама и папа. Он совсем не помнил родителей, но не сомневался, стоит ему встретиться с ними наяву, сразу же узнает их. «Ладно», — согласился он наконец, — «подойдем поближе. Сначала понаблюдаем, с чем едят этот Брайтон. Запустим на борт крабкамов, если удастся. Убедимся, что эти двое из Вордет не врут». Он посмотрел на Рен и пожалел девочку. Уж ее-то родителей там точно нет. «Наверное, с голоду помираешь», — посочувствовал он.
«Угу, проголодалась», — призналась Рен.
Селедка смущенно улыбнулся. «Я тоже. Кухней всегда мора занималась. А ты умеешь еду готовить?»
Глава 10. Родители приманка. Обычно в это время года плавучий курорт Брайтон совершал круиз по Срединному морю, бросая время от времени якорь, чтобы туристы с бороздящих побережья движущихся городов и мегаполисов могли подняться на борт с помощью воздушных шаров и прогулочных катеров, посетить его развлекательные аркады и аквариум, его пляжи и магазины. Однако на протяжении последних сезонов туристический бум пошел на убыль, и муниципалитет решил осуществить рискованное предприятие в Северной Атлантике, чтобы попытаться заработать на пиратах-паразитах. Но, судя по всему, риск не оправдал себя. Когда восточнее Азорских островов на послание откликнулись первые три пиявки, поднялся настоящий ажиотаж. Новый аттракцион привлек толпы туристов, доставляемых воздушным кораблем с городов охотничьих земель. С тех пор прошли месяцы, но никаких новых признаков пропащих мальчишек, а натянутые вдоль носовой части города длинные транспаранты «Летняя экспедиция Вордет» и «Брайтон приветствует пиратов-паразитов» пообтрепались, выгорели на солнце и выглядели довольно уныло. Селедка поднял автолик на перископную глубину примерно в миле от Брайтона. С первого приема передачи «Вордет» прошла ночь. Утреннее небо по цвету напоминало внутреннюю поверхность раковины Каури. Большие серые волны плавно поднимались и опускались. Когда настала очередь Рен смотреть в перископ, она не увидела никакого Брайтона, а только эти волны, и в промежутках между ними вдали, с наветренной стороны, мелькал кусочек какого-то большого острова с грязными белыми обрывистыми берегами и укутанной тучами верхушкой. И тут до нее дошло, что это и не остров вовсе. За обрывы она приняла ряды белостенных строений, а за тучи — облака пара и выхлопных газов, поднимающихся сквозь чистокол дымовых труб. Перед ней был город. Трехъярусный плавучий мегаполис с двумя выносными пригородами, соединенными с центральным корпусом ажурными крепежными конструкциями,
и с огромными грибными колесами, вспенивающими море за кормой.
«Ух ты!»
— в изумлении воскликнула Рен.